здравствуйте. С вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Бланк. После двухмесячного карантинного шока жизнь в России постепенно возвращается в привычное русло. И статистика по официально выявленным заболевшим тут почти не играет никакой роли. Размораживать экономику и выпускать людей на улицу власти вынуждены из страха перед возможными последствиями. Трон может и зашататься. Острая фаза кризиса осталась позади, а вот о том, что впереди, мы сегодня и поговорим. Я хочу также напомнить о нашем телеграм-канале «Блант на свободе», в котором я обещаю писать время от времени свежие посты.
Деньги на воле. Куда Москва выходит из самоизоляции? Деньги не для всех. Как правительство собирается восстанавливать экономику? Деньги в космос. Почему Роскосмос не идет за Маском?
Про завершение острой фазы кризиса в начале программы я заговорил неспроста. В пятницу, 5 июня, в США вышла майская статистика по рынку труда. И цифры там оказались неожиданно хорошими. После апрельского провала на пике карантинных ограничений американская экономика в несельскохозяйственном секторе потеряла больше 20,5 миллионов рабочих мест. Аналитики предсказывали, что сокращение занятости продолжится и в мае. Опрошенные Reuters эксперты сошлись на том, что в США недосчитаются еще 8 миллионов рабочих. Эксперты Bloomberg называли цифру 7,5 миллионов. Но вместо этого в мае безработица снизилась. Занятых в несельскохозяйственном секторе стало на 2,5 миллиона больше. Уровень безработицы с рекордных со времен Великой депрессии почти 15% не вырос до ожидаемых 20%, а снизился до 13% с небольшим. Это стало главным доказательством того, что американская экономика восстанавливается. За ней будут восстанавливаться и все остальные. На этих новостях фондовые рынки по всему миру взлетели. Американский индекс широкого рынка S&P 500, кстати, почти компенсировал все свои потери и вырос в полтора раза с минимальных значений второй половины марта. Так что впору снова говорить о надувшемся пузыре, прорвать который может любой негатив. Есть в этом росте и своя ложка дегтя. Для покупки акций и других обремененных риском активов инвесторы избавляются от американского госдолга. Доходность казначейских облигаций в минувшую пятницу резко выросла. А это значит, что обслуживание госдолга стоить будет дороже. Темпы восстановления реальной американской экономики далеки от того V-образного сценария, который демонстрирует фондовый рынок. Так что очередная волна распродаж и бегство от рисков во второй половине года выглядит почти неизбежной. Что станет поводом вторая волна пандемии, торговая война или экономические последствия погромов, не так уж и важно. Главное, что почва для очередного биржевого краха подготовлена. Резко больше 5% прибавила в пятницу и нефть. Сорт Brent дошел до $42.5 за баррель. Цифра, кстати, для России поворотная. Выше этого уровня ЦБ должен прекратить продавать валюту из средств Фонда национального благосостояния для того, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы бюджета. Покупки были вызваны еще и тем, что в субботу, 6 июня, прошло очередное заседание ОПЕК+, в ходе которого соглашение о сокращении добычи было продлено еще на месяц. России и Саудовской Аравии удалось выбить из стран, не соблюдавших квоты, обещание не только сократить добычу до требуемого уровня, но и компенсировать майское превышение. В результате получается довольно любопытная ситуация. Если цены на нефть не упадут, и в июне средняя цена нефти будет выше $42 за баррель, то доступ к деньгам Фонда национального благосостояния Минфин потеряет. Так работает бюджетное правило. Однако нефтяных денег бюджет все равно не досчитается. Из-за того, что нефти российской компании будут добывать меньше, придется больше занимать на рынке. А вот с этим у Минфина могут начаться проблемы, причем довольно скоро. Последние два месяца российская экономика пребывала в карантинно-коматозном состоянии. Розничная торговля, если не считать продажу продуктов питания, рухнула на 2/3. Перемещение российских граждан за пределы страны и обратно практически прекратилось. Спекулятивный спрос на валюту тоже очень быстро сошел на нет. Не в последнюю очередь благодаря усилиям ЦБ, который в рамках бюджетного правила продавал валюту из Фонда национального благосостояния. И продавал валюту, полученную из того же фонда, за контрольный пакет акций Сбербанка. Вот рубль и укреплялся два месяца кряду. Добавить сюда более высокие ставки и, соответственно, более высокую доходность российских госбумаг, и получается практически идеальное сочетание для покупки иностранными инвесторами российских облигаций федерального займа, ОФЗ. Однако все эти факторы постепенно перестают работать. Непродовольственная торговля открыта, и импортеры могут снова появиться на валютном рынке, откуда с высокой долей вероятности постепенно будет уходить Банк России. Нефть-то подрастает. Более того, если средняя цена июня будет хоть немного выше пятничной, продажи валюты сменятся покупками. Что касается доходности, то в пятницу 5 июня, которая оказалась богатой на события, состоялась очередная пресс-конференция главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной. На ней Эльвира Сахипзадовна повторила свой тезис о том, что Совет директоров Банка России видит, как она сказала, значительное пространство для смягчения денежно-кредитной политики, то есть ставки будут снижать. И не исключила, что на ближайшем заседании 19 июня ставка рефинансирования будет снижена сразу на целый процентный пункт. Для экономики это безусловный плюс. Кредиты должны стать дешевле. А вот для иностранных инвесторов российские госбумаги могут потерять свою привлекательность. Особенно если укрепление рубля сменится ослаблением. Или начнется очередная волна бегства от рисков и распродажи всех активов за исключением государственных облигаций развитых стран. Америки, Европы, Японии. Еще одно изменение, которое может серьезно повлиять на соотношение сил на российском валютном рынке. Содержится оно в плане восстановления российской экономики. Его на прошлой неделе представил Владимиру Путину глава кабинета Михаил Мишустин. О самом плане мы еще поговорим чуть позже, но раз уж речь зашла о курсе рубля, стоит упомянуть о том, что правительство предлагает серьезно ослабить валютный контроль. Во-первых, Росфинмониторинг перестанет под микроскопом препарировать каждую сделку, а сосредоточится только на так называемых сомнительных операциях. А во-вторых, с 1 апреля этого года и по 1 июля следующего не будут взиматься штрафы за невозврат валютной выручки экспортерами. Более того, для несырьевых экспортеров будет поэтапно снижаться требование возвращать валюту в российские банки. Более прозрачного намека на то, что экспортерам с их долларами и евро на российском валютном рынке не очень-то и рады, придумать было сложно. Центробанку и правительству свою валюту девать некуда, а рубль и так уже неприлично дорог при нынешних ценах на нефть. А тут еще экспортеры со своей валютой. Так что против оттока капитала из страны денежные власти пока ничего против иметь не будут. Одним словом, время покупать валюту пришло. Осенью, скорее всего, и доллар, и евро будут стоить дороже, чем сейчас, поскольку нас ждет либо вторая волна пандемии, либо открытие границ и, как следствие, рост внутреннего спроса на иностранные деньги. В пятницу 5 июня мэр Москвы Сергей Собянин публично заявил, что уже на этой неделе городские власти смогут принять радикальные меры по снятию карантинных ограничений в столице. Первый шаг в этом направлении столица сделала еще 1 июня. Разрешила бизнесу открыть непродовольственную торговлю, а гражданам прогулки по расписанию. О том, как открывается столица, в сюжете Анастасии Тищенко.
Гулять можно, но только осторожно. С 9 июня столичные власти снимают режим самоизоляции и отменяют электронные пропуска. В обычном режиме заработает каршеринг, откроются кладбища и парикмахерские. В салонах красоты уже ждут посетителей.
В наших салонах мы реализовали все рекомендации Роспотребнадзора. И что касается социальной дистанции, то мы раздвинули мебель таким образом, чтобы обеспечить расстояние между гостями в размере 1,5 метра. Мы подготовили для всех наших сотрудников лицевые щиты индивидуальные, которые будут дополняться одноразовой маской и для мастера, и для гостя. Также у нас в свободном доступе для гостей есть антисептик с высоким содержанием спирта. И, конечно же, мы закупили бесконтактные градусники для того, чтобы замерять несколько раз в день нашим сотрудникам температуру.
Навести красоту можно будет только строго по записи. Кроме того, Роспотребнадзор советует соблюдать интервал между клиентами 20 минут. В итоге за день некоторые салоны красоты смогут принимать примерно на треть меньше посетителей, чем до пандемии. Скажутся рекомендации чиновников и на работе кафе и ресторанов.
Ну, рассадка у нас 1,5 метра, но здесь, вы видите, да, как бы чисто технически здесь 2 столика. Но мы его используем как один. Но, знаете, если придет семья из 3 человек, мы посадим их за этот столик. Но, понимаете, если люди приходят вдвоем и сидят здесь, мы к ним и без всякого карантина чужих людей, понимаете, не подсаживаем.
Принимать гостей на верандах кафе и рестораны смогут 16 июня, а с 23 июня можно будет поесть и внутри заведения. При этом Роспотребнадзор обязал предприятия общественного питания мыть посуду строго в посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом. По словам ресторатора Ники Борисова, многие столичные заведения так делали всегда.
У нас и так была посудомойка, мы и так моем посуду, все дезинфицировано, у нас... Можете зайти на кухню, у нас там более чистое помещение. Сложно себе представить.
С 16 июня также откроются музеи, выставочные центры и зоопарки. С 23 июня заработают фитнес-клубы и бассейны. Вице-премьер России Андрей Белоусов обещал, что штрафовать предприятия за нарушение требований Роспотребнадзора никто не будет. Это в их интересах соблюдать рекомендации. Если в заведении будет обнаружен очаг заражения, его закроют на карантин на 2 месяца.
Уважаемые москвичи и гости столицы, при посещении
Но соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, как показывает практика, россиянам довольно сложно. Так, московские парки открыты с 1 июня. Если в дождливый понедельник отдыхающих было довольно мало, то в солнечную субботу их количество значительно увеличилось. Соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра у москвичей не получалось. Например, при выходе из некоторых парков люди просто сталкиваются друг с другом у калитки. Многие сидели на лавочках и играли с детьми на детских площадках. Хотя, согласно постановлению мэрии, до 23 июня это делать запрещено. Не удалось избежать скопления людей в некоторых магазинах. Например, в первый рабочий день 3 июня на вход в Икею образовалась часовая очередь. Все потому, что власти попросили ограничить количество посетителей. А на Красной площади, несмотря на запрет Собянина проводить массовые мероприятия, с 6 по 8 июня работала книжная ярмарка. Все дело в том, что территория Красной площади подведомственна федеральным властям. И в этом случае ограничения мэра на нее, видимо, не распространяются.
Ну и вернемся к пятничному обещанию Собянина – радикально сократить уровень ограничений. Днем раньше он же обещал, что к 1 июля режим самоизоляции будет фактически отменен. Еще бы он не пообещал. Первое лицо и так истомилось в ожидании исторического момента, когда российские граждане в едином порыве проголосуют за поправки в Конституцию и обеспечат ему таким образом пожизненное правление. Голосование назначено как раз на 1 июля, так что эта дата используется у Собянина неспроста. А какой уж тут может быть единый порыв, если жители столицы сидят под домашним арестом и гуляют по расписанию? А тут еще социологи из группы Белановского, которые в свое время предсказали массовые протесты 2011 года, опубликовали очередной доклад. В нем они делают вывод о том, что президент и федеральное правительство резко сдали свои позиции среди всех категорий населения. Причем это касается даже тех демографических и социальных групп, которые являлись традиционным электоратом Путина. Вот выдержка из этого доклада.
Значительная часть респондентов считает, что сложившаяся ситуация может привести к серьезным социально-политическим потрясениям в стране. Под этим люди понимают массовые протесты, которые могут сопровождаться жертвами как со стороны протестующих, так и со стороны сотрудников силовых структур. Аргументами в пользу такого сценария опрошенные называют озлобление населения, которого не было в 91 году, и цинизм власти.
Так что тянуть с выходом из самоизоляции для федеральных властей чревато, даже если не принимать во внимание дату всенародного голосования. А поскольку решение о введении, а значит и о снятии ограничений, Путин с самого начала отдал на откуп региональным властям, выделив московскую мэрию как пример для подражания, позиция Собянина тут играет ключевую роль. А чтобы Сергею Семеновичу было проще принимать это непростое решение о выходе из режима самоизоляции, во вторник, 2 июня, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Здраву и Роспотребнадзору проверить принятые московской мэрией в период коронавируса решения. Особенно это касается тех из них, что в наибольшей степени затрагивают права и интересы граждан. И тут еще одно волшебное совпадение. Не успел московский мэр публично заявить о радикальном снятии ограничений, как Минюст признал обоснованными и соразмерными угрозами все указы Собянина, направленные на борьбу с коронавирусом. Кнут и пряник в действии. При этом, если получится как в Иране, где через 7 недель после отмены ограничений была зафиксирована новая вспышка коронавируса, ответственность ляжет непосредственно на московские власти. Впрочем, произойдет это в любом случае после 1 июля, так что голосовать гражданам ничто не помешает. В одной из наших прошлых программ мы уже говорили о поручении президента правительству подготовить к 1 июня план восстановления российской экономики. И вот, в первый день лета Михаил Мишустин рассказал Владимиру Путину, как его подчиненные собираются вытаскивать страну из кризиса. План, правда, пока приблизительный. Его окончательные параметры будут определены во второй половине месяца. Тогда-то, за пару-тройку дней до назначенного на 1 июля всенародного голосования, окончательную версию еще раз представят широкой публике. Проблема, правда, заключается в том, что представлять-то особенно нечего. Ничего кардинально нового в плане восстановления, на реализацию которого требуется, как сказал Мишустин, примерно 5 триллионов рублей за 2 года, не содержится. Продление уже принятых антикризисных мер, которые большинство экспертов и представителей бизнеса оценили как запоздалые и, очевидно, недостаточные, да, ускоренное выполнение нацпроектов, которые правительство еще только должно будет внести соответствующие изменения. Обращает на себя внимание, что эффект от ускоренной реализации нацпроектов ожидается куда как более скромный, чем планировалось изначально. Ни о каком росте российской экономики темпами выше средней мировых речи уже не идет. Задача на 2021 год правительство перед собой ставит скромную – добиться роста экономики на уровне 2,5%. А если учесть, что даже по довольно консервативной оценке Банка России в этом 2020 году ВВП упадет на 4-6%, то даже возврата к уровню 2019 года правительственный план не предполагает. Еще одна деталь. 5 триллионов за 2 года – это 2,5 триллиона в год, а 2,5 триллиона – это примерно 2,5% ВВП. То есть рост в следующем году будет полностью обеспечен бюджетными стимулами. Не предполагает план правительства и восстановление докризисного уровня занятости. Если на конец 2019 года, согласно официальной статистике, уровень безработицы был 4,6%, то Мишустин обещает добиться к концу следующего 2021 года уровня ниже 5%. Единственная серьезная реформа коснется социальных выплат. Уже в этом году должна появиться цифровая платформа для создания социального казначейства. Что за этим стоит, изучала Анастасия Тищенко.
Россиянам больше не придется стоять с протянутой рукой и носить справки о доходах в Центр госуслуг. Надеется правительство. Чиновники сами будут решать, кому и сколько денег полагается в качестве материальной помощи. Если вообще полагается. А поможет им в этом социальное казначейство. По сути, правительство планирует реформировать единую государственную информационную систему социального обеспечения, где сегодня хранятся сведения о мерах социальной поддержки населения. И сделать из нее онлайн-платформу с информацией о доходах российских граждан, которые будет поступать из пенсионного фонда и налоговой службы. Как объяснил Минтруд, все государственные организации и ведомства смогут получать данные социального казначейства, оценивать нужды и начислять материальную помощь без обращения за ней граждан. Например, как это уже происходит с начислением материнского капитала. При этом правительство планирует выработать единый подход для расчета денежных выплат с учетом состава семьи и ее среднего дохода. Это может повлиять на установленный размер материальных пособий, который, согласно данным Росстата, составляет 1/5 доходов российских граждан. Правительство тратит на них 3% от ВВП. Но тратит, по мнению чиновников, неэффективно. Только четверть социальных выплат доходит до бедных граждан. Остальное, по мнению экспертов Всемирного банка и Министерства финансов, достается тем, кто в помощи не нуждается. С помощью социального казначейства чиновники планируют исправить эту ситуацию и тщательнее контролировать, кто и сколько денег получает от государства. И, как говорят коммунисты, требовать от каждого по способностям, а помогать по потребностям.
Адресная помощь – мера неоднозначная. Для тех, кто живет за чертой бедности, новость, конечно, хорошая. Для тех же, кто эту черту преодолел, ничего хорошего подобная поддержка не сулит. Льготы субсидий семьи с доходами чуть выше прожиточного минимума могут и лишиться. Что же касается восстановления инвестиционной активности, то тут правительственный план никаких Америк не открывает. На словах все те же навязшие в зубах регуляторная гильотина и ускоренная цифровизация. На практике инфраструктурные мегапроекты вроде реконструкции БАМа и Транссиба и ускоренное строительство автомобильных дорог. Рассчитанный на 5 лет нацпроект по дорожному строительству предполагается реализовать за 4 года. Инфраструктурные мегапроекты – самая существенная часть 5-триллионного плана. На них потратят больше 2 триллионов рублей. На фоне того, что предпринимают другие страны для поддержки бизнеса и населения и восстановления экономической активности, меры российских властей выглядят бледновато. За примером далеко ходить не надо. Вот свежая новость из Китая. Власти Пекина в субботу, 6 июня, начали раздавать жителям города ваучеры, которые можно в течение 2 недель потратить на шопинг и рестораны. Такие ваучеры пекинцы будут получать каждую субботу, до 27 июня включительно. Всего на это городские власти потратят 12 с лишним миллиардов юаней, или 1 700 000 000 долларов. Аналогичные программы запущены в 50 китайских городах. Это не Америка, это Китай. Путин, очевидно, понимает, что второй раз продать россиянам нацпроекты, пусть упакованные в обертку плана восстановления экономики, будет довольно сложно. Нужно еще что-то масштабное и людям приятное. И это что-то нашлось. В четверг президент поручил правительству, «Газпрому» и местным властям изыскать средства на бесплатное подключение россиян к газотранспортным сетям. По оценке, на конец прошлого года цена вопроса около 1 000 000 000 рублей. Сумма для «Газпрома» вполне подъемная. Только на строительство «Силы Сибири» газовая монополия потратила больше. К тому же можно не сомневаться, что «Газпром» выбьет под этот проект столько льгот по налогам и выплате дивидендов, что его финансовое положение только улучшится. Тридцатого мая Многоразовая ракета-носитель Falcon 9 частной компании Илона Маска SpaceX вывела на орбиту космический корабль третьего поколения Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. А днем позже аппарат пристыковался к Международной космической станции. Успешный запуск в прямом эфире наблюдали миллионы людей по всему миру. И мало кто не прослезился, глядя, как Crew Dragon отрывается от Земли. Этот пуск стал первым за всю историю мировой космонавтики пилотируемым полетом в космос на корабле частной компании. Кроме того, впервые за последние 9 лет люди полетели к МКС не на российских союзах. Это разрушило монополию Роскосмоса, который получал за каждую доставку человека на орбиту по 90 миллионов долларов. О том, как это может изменить космическую отрасль, мы спросили предпринимателя Михаила Кокорича, который в 2011 году создал частную российскую космическую компанию «Даурия Аэроспейс», а сейчас развивает компанию «Momentus Space», которая работает в области космической логистики.
Это абсолютно коммерческий успех, абсолютно коммерческая компания, которая... как раз получало государство гораздо меньше, чем получали любые конкуренты, такие как там, Boeing, Lockheed Martin, ULA, Northrop Grumman, которая построила, в принципе, весь свой успех на новой модели, которая в 2005 году была привнесена. Модель, когда государство сказало, мы хотим отдать космическое пространство частной компании, мы хотим просто покупать услуги. И это было, на самом деле, революционным изменением, потому что с этого момента, сказали, вы сами отвечаете за то, что вы хотите производить, как вы хотите производить, по каким технологиям вы хотите производить. Сертифицируйте по нашим условиям, продавайте нам услуги, мы будем услуги покупать. Вот это был суть программы COTS, или Commercial Orbital Transport, или Transportation Service, да, которую Майк Гриффин, один из администраторов НАСА, он ее запустил. SpaceX без этого существовать бы мог, просто бы он развивался бы дольше. Во всем мире космическое агентство, как правило, выполняет одну или две группы функций. Распределителем денег, иногда регулятором. Допустим, в США даже регуляция в основном это не космическое агентство. Это FAA, это Департамент коммерции, это FCC. То есть космическое агентство у нас распределяет деньги. В Европе то же самое. ИСА – это распределитель денег, по сути. Да? И ну, немножко там науки. Все остальные задачи выполняются независимыми частными компаниями. То есть в США это ну, тоже SpaceX, там, Blue Origin, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman. И много-много-много частных. Все часто небольшие компании, там, включая нашу маленькую крошечную компанию. В Европе то же самое. Там, есть Airbus, есть Thales Alenia, есть OHB, есть там, и многие другие компании. В России Роскосмос – это государственная корпорация, которая три функции все имеет в себе. Да? Она занимается распределением денег. Она сама, это то, что она заказывает сама у себя, короче, она сама это все реализует. И она сама еще все регулирует. К чему это приводит? К тому, что как бы никакой мотивации для того, чтобы сделать это эффективнее, дешевле, заработать, ну никакой мотивации нет. Короче, да? Контроля общественного, контроля бюджетного над тем, как это, ну, он по сути как бы, ну, может, даже уберем как бы тот факт, что там нет в России парламентаризма, свободные прессы и там, так далее, но даже зачатка в контроле, который, допустим, в китайской космической программе, потому что там все-таки есть независимые как бы, корпорации, да, которые конкурируют с собой, хотя там то же самое. Такая полусоветская система. В Советском Союзе были как бы независимыми. То есть у нас придумана и используется наихудшая из всех возможных систем. Наихудшая, короче, да? Которая заранее как бы сделана так, чтобы просто все неудачи не вылазили наружу. Общий паттерн поведения как бы власти. То есть вот они всю нефтянку почти всю объединили под Роснефтью. Они всю технологическую объединили почти под Ростехом. Они там атомную всю под Росатом объединили. Ну и так далее, да? То есть это общий паттерн их поведения, да, который как бы, они там, не знаю, ну, думают, наверное, что они чуть более строят, да, южнокорейские.
Успешный запуск корабля Crew Dragon и ремарка Маска про работающий батут, которая стала ответом на предложение 6-летней давности главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина запускать американских астронавтов на орбиту при помощи батута, вызвало довольно много комментариев. Помимо батута припомнили Рогозину и попытку утопить таксу, и лифт с голосом Юрия Гагарина, который собираются выпускать одно из предприятий Роскосмоса. По делам, конечно. Вот только присоединяться к хору людей, которые спешат похоронить Роскосмос или немедленно требуют догнать и перегнать Илона Маска в космической гонке и выдать на гора отечественную многоразовую ракетоноситель, я бы не торопился. Освоение космоса – штука весьма дорогостоящая. И без денег государства, в том числе, и из военного бюджета заниматься ей невозможно. И компания SpaceX тут не исключение. Чтобы не говорили восторженные почитатели Илона Маска, без денег и технологий американского аэрокосмического агентства НАСА выжить им было бы весьма проблематично. Никакой космический туризм тут бы не помог. В СССР, да и во всем мире, космическая программа с самого начала, с момента запуска первого спутника Земли, была проектом двойного назначения, причем в гораздо большей степени военным, чем научным или каким бы то ни было еще. Первые ракетоносители были теми же межконтинентальными баллистическими ракетами. К ним можно было прикрутить спутник или пилотируемую капсулу с космонавтами, а можно гроздь боевых ядерных боеголовок. Причем последняя функция была основной. А для доставки ядерных боеголовок заморачиваться с многоразовыми модулями смысла никакого нет. Какую бы прекрасную дешевую ракету не создали инженеры SpaceX, все страны, которые могут себе это позволить, включая Россию, будут развивать собственные ракетные технологии и космические программы. Просто потому, что это вопрос национальной безопасности. Так что какая-то часть рынка у России останется. Но даже если и нет, проживет российское космическое ведомство и на заказы от Министерства обороны. Что же до мирного освоения космоса и полетом на Луну, Марс или в какую другую галактику, то никакого коммерческого смысла тут пока не просматривается. Это в чистом виде траты денег налогоплательщиков. И боюсь, что даже американский бюджет может с трудом себе это позволить, а про российский говорить нечего. Это не значит, что человечество должно отказаться от голубой мечты полететь к звездам. Но такого рода проекты возможны только в рамках международного сотрудничества. А вот с этим пока, к сожалению, не очень. На этом время нашей программы подошло к концу. Мы будем рады любым вашим комментариям или историям, случаям из жизни, новостям, которые вы напишите в комментариях к нашему YouTube-каналу. Еще раз хотел напомнить про наш телеграм «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем и будем дальше обсуждать свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь, ссылка в титрах. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.